На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Цхинвали, Сухуми. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Политический кризис в Грузии переходит во внешнеполитический. Правящая партия и оппозиция упорно не слышат сигналы от ключевых партнеров. В самопрогласшенной республике Южная Осетия может появиться еще один генпрокурор из Сочи. Сможет ли майор командовать генералами? Сухумчанка Алена Таня взорвала сеть высказыванием «Абхазия – это Грузия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. Неприличные жесты в адрес недовольных и до неприличия беззаботное отношение к предупреждениям Европейского парламента. Политический кризис в Грузии постепенно перерастает во внешнеполитический. Почему грузинская мечта упорно не хочет слышать сигналы от ключевых партнеров? И что действительно может грозить стране из-за упрямства политиков, выяснял Владимир Унанянц.
На карту поставлено будущее отношение между Грузией и Европейским Союзом. Это краткое резюме послания европарламентариев грузинским политикам. 7 ключевых для Грузии представителей Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором недвусмысленно дали понять, дальнейшее упрямство политиков может дорого обойтись Грузии. Причем дорого в самом прямом, финансовом смысле слова.
Мы глубоко разочарованы политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению в прошлый вторник, несмотря на все усилия, предпринятые Европейским Союзом, чтобы помочь положить конец нынешнему политическому кризису. В этом виноваты как правящие, так и основные оппозиционные партии, участвовавшие в обсуждениях. Но особая ответственность ложится на правящую партию.
Заявление было опубликовано 1 апреля после встречи европарламентариев с Кристианом Даниэльсеном, личным посланником президента Европейского совета Шарля Мишеля, ранее пообещавшего донести до Брюсселя всю сложность ситуации. В этот раз со своей задачей Даниэльсен справился на отлично. Более того, евродепутаты назвали правильным его решение публиковать содержание документа, который ЕС предлагал грузинским политикам в качестве компромиссного решения и от которого все стороны отказались. Это, по мнению авторов открытого письма, повысило прозрачность переговорного процесса. Но вместе с тем, после демонстративного отказа от компромисса, Тбилиси больше не стоит ожидать возвращения к обычным делам с Евросоюзом. Дальнейшие действия Брюсселя могут включать в себя как приостановку денежных перечислений, так и ужесточение условий, связанных с макрофинансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки.
Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между Евросоюзом и Грузией.
Европарламентарии, среди которых председатель Комитета по иностранным делам и сопредседатель группы по поддержке демократии и координации выборов Дэвид МакАлистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Кальюрант, постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер, докладчики по Украине и Беларуси Михаэль Галли и Пятрас Ауштрявичус, а также ведущий член группы поддержки демократии и координации выборов в Грузии Виола фон Крамон Таубадель и глава делегации в парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс четко дали понять, какие шаги необходимо незамедлительно сделать Тбилиси, если он хочет сохранить поддержку Европы. В первую очередь проведение избирательной и судебной реформ с учетом всех рекомендаций ОБСЕ БДИПЧ и Венецианской комиссии. Но в грузинской мечте беспрецедентно жесткое послание назвали мнением всего 7 парламентариев из сотен, да и вообще не имеющим реальной силы. Такую позицию, в частности, высказал один из лидеров партии власти Гия Вольский.
Безусловно, это очень плохой результат, что нам не удалось достичь соглашения. Мы по всем пунктам были готовы подписать его, внеся лишь небольшие уточнения. Позиция этих 7 депутатов Европарламента мне непонятна. И, к слову, в Европарламенте несколько сотен депутатов. Но самое ужасное и печальное – это радость оппозиции.
Свое отношение к радости противника власти политик выразил, показав собравшимся офиса грузинской мечты участникам акции протеста неприличный жест. Но куда более неприличной в грузинской оппозиции считают попытку правящей партии проигнорировать заявление депутатов Европарламента. Тем более тех, кто составляет отчеты о выполнении Грузии своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Хатии Деканоидзе, открытое письмо евродепутатов содержит очень опасные формулировки.
В заявление включена одна очень опасная и важная фраза, где говорится, что на карту поставлены отношения между Грузией и Евросоюзом. Так что для меня, для нас и для всех граждан она должна иметь особую нагрузку. Вся ответственность, конечно, лежит на правительстве. Впервые в истории Грузии, как это случилось с Молдовой, заговорили о том, что техническая помощь и инвестиции в рамках финансовых ассигнований на развитие демократии и верховенства закона могут быть остановлены.
Впрочем, еще один оппозиционер Алико Элисашвили указал на то, что среди адресатов не только правящая партия, но и сама оппозиция.
Это не только постыдно, но и безответственно и преступно с нашей стороны, что из-за нашего упрямства в глазах западного сообщества не только нанесен ущерб имиджу Грузии, но уже обсуждаются финансовые санкции. Представьте себе, каким ударом будет, если выделение 60 миллионов евро будет приостановлено.
То, что к европарламентариям, пусть и даже 7 из 100, стоит очень внимательно прислушаться, считает и посол ЕС в Грузии. Карл Харцель сегодня с утра встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. О чем говорилось за закрытыми дверями, неизвестно, но посол счел нужным подчеркнуть.
Я не могу говорить от имени Европейского парламента или его конкретных членов. Я просто скажу, что, конечно, есть конкретные, очень четкие послания. И примечательно, что те, кто подписал это заявление, являются ведущими депутатами Европейского парламента. У них особая роль, когда речь идет об отношениях Грузия-Евросоюз. Поэтому к сообщениям европейских депутатов нужно отнестись серьезно.
В грузинской мечте же продолжают настаивать. Решение о финансировании принимает не Европарламент, а Еврокомиссия, так что беспокоиться не о чем. То, что эти органы довольно тесно взаимодействуют между собой и что Брюссель с гораздо большей вероятностью прислушается к Страсбургу, а не к Тбилиси, партии власти, видимо, в расчет не принимают. Более того, если верить все тому же премьер-министру Гарибашвили, страна готова к тому, чтобы в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. С тем, что грузинская мечта права по всем пунктам, согласны и в Москве. Представитель России на переговорах с Тбилиси Григорий Карасин назвал нынешние власти Грузии сторонниками нормального государственного строительства, параллельно подвергнув критике действия оппозиции. При этом Карасин выразил надежду, что в перспективе у Грузии и России все получится.
Нет тех крепостей, которые совместно мы не могли бы взять. В позитивном смысле я имею в виду. Крепостей культуры, науки, развития. У нас все впереди, надо просто к этому прикладывать ум и силы. Все получится.
При этом, судя по заявлениям членов Европейского парламента, как до того американских сенаторов, что действительно может получиться, так это то, что Вашингтон и Брюссель и в самом деле могут выполнить свои обещания. Правда, не те, которые давались, к примеру, в 2008 году в Бухаресте, а совсем недавние, о прекращении реальной помощи, как финансово-экономической, так и в области безопасности. А ума и силы, которые имел в виду Григорий Карасин, у грузинских политиков, как оказалось, хоть отбавляй. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Важными событиями была насыщена эта неделя в Грузии. 30-летие референдума по восстановлению независимости Грузии и провал второго раунда переговоров в Тбилиси спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсона. Конституционалист Вахтанг Хмаладзе 30 лет назад был заместителем председателя ЦИК комиссии, проводившей референдум. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» Мзия Парисишвили вспоминает с ним то время и обсуждает нынешнее со всеми ошибками, которые вновь делают грузинская власть и оппозиция.
Вы лучше всех знаете, что тогда происходило, насколько организовано было все и что это значит для вас спустя 30 лет.
Ну, в Грузии тогда политическая ситуация была довольно-таки напряженной, поскольку очень активно действовали сепаратистские власти Абхазской автономной республики и бывшей автономной области Южной Осетии. Тут можно сказать, что вот как там проводился референдум. местные в Абхазии участки по референдуму не были созданы только в двух административных единицах. Это был город Хуарчели и Гудаутский район. Но в Гудаутском районе там было крупное грузинское село, в котором был создан избирательный участок, а в бывшей Южной Осетии там не были созданы избирательные участки, а там тоже в двух районах, это город Синвали и Джавский район. Но избиратели, находящиеся на этих территориях, где не были созданы избирательные участки, могли проголосовать на ближайших избирательных участках. И многие воспользовались этим правом. Так что по отдельно взятым и по Абхазии, и по бывшей Южной Осетии, там население поддержало восстановление независимости. И в этнических негрузинских районах, это Нижние Картли и Джалахедж, там число поддержавших восстановление независимости также было там около 70%.
31 марта – это и день рождения первого президента. Ваши личные воспоминания. Именно в те дни вы как общались, как он себя вел? И вы на себя чувствовали какое-то давление со стороны властей или других групп? Как себя вел сам президент Камсахурдия?
Я был членом избирательной комиссии со стороны оппозиции. Но было всего несколько случаев, когда ставился какой-то вопрос, который вот я сегодня могу сказать, и тогда я о том же говорил, по моему мнению, не соответствовали духу и букве закона. И такая постановка вопроса шла со стороны власти. Но после обсуждения на комиссии и после проголосования, да, ни один такой вопрос не поддержала избирательная комиссия. Избирательная комиссия сохраняла и смогла сохранить политический нейтралитет. Важно.
Во время национально-освободительного движения были проявления шовинизма, этнического преследования. Можно было ли вот это все избежать? Как вы считаете?
Знаете, ситуация была очень сложной. К власти пришла политический блок, круглый стол, в составе которого практически не было людей, имеющих опыт управления. Это очень важно, иметь такой опыт. И многие ошибки происходили по этой причине. Кроме того, были задействованы так называемая пятая колонна. В лесах, населенных этническими меньшинствами, старались развить деятельность против власти Грузии, сепаратистскую деятельность. Сегодня я могу сказать, что относительного успеха такое действие спецслужб Советского Союза достигло своего результата на территориях бывшей Южно-Осетинской автономии и на территории Абхазии, но не смогла достичь своей цели в других регионах, населенных этническими меньшинствами. Это очень важно, что не везде смогли сделать это. Вот такая ситуация вызывала ошибки, иногда весьма серьезные ошибки, в том числе и в отношении этнических меньшинств. И я хочу ответить, относительно каких этнических меньшинств. Я не помню, чтобы там было бы какое-то такое резкое отрицательное действие в отношении, скажем, азербайджанцев и армян. В основном, где это выявлялось, это было в отношении осетин, которые проживали на территориях разных районов Грузии. Были места, где абсолютно ничего не происходило. И были места, где, так сказать, на основе местной инициативы создавали такие условия для осетин, которые вынуждали их продать, скажем, свои дома и переселиться где-то в Грузии, на территории России.
Те проблемы, о которых вы указали, насколько за это время грузинские власти смогли как-то правильно оценить, исправить как-то эту ситуацию?
Я могу сказать, что такая ситуация продолжалась не очень долго. Довольно быстро эта волна спала, а потом и полностью исчезла. У нас проблема, с которой мы столкнулись, и которая уже довольно долго. Ведь люди там, можно сказать, что не очень редко ущемляются права по политическому признаку. Это, с одной стороны, и хорошо, поскольку ущемление прав по политическому признаку гораздо легче устранить, чем когда права ущемляются по политическому признаку.
Если вспомнить события того периода, отношение к политическим оппонентам, насколько продвинулась сторона с учетом существующего сейчас уже кризиса политического?
Кстати, я могу сказать, что и в самом начале 90-х годов тогда тоже восприятие партии власти и принятие оппозиции, и наоборот. Уже тогда было заметно, что они идут не на сотрудничество и цивилизованное оппонирование, а идут по пути создания врага из оппонента. И это привело к биполяризации населения. Видение только белого или черного цвета никак не содействует развитию политической культуры.
Патрон Вахтанг, вы активно остаетесь в грузинской политике, и очень много и в Грузии говорят о том, что спустя 30 лет вновь в опасности демократия, евроатлантические стремления Грузии. Вы эту опасность насколько бы оценили?
Ситуация действительно весьма тяжелая. Основная проблема состоит в том, что политические игроки никак не могут подойти к вопросу с осознанием того, что необходимы реальные компромиссы.
Часто говорят, слышно, что все-таки в этом случае правящая сила, грузинская мечта, несет больше ответственности.
Конечно, это всегда так. Почему? Потому что все власти, возможность, контроль над полицией, контроль над вооруженными силами. Сегодня в Грузии и политический контроль судебной власти. Все это дает неограниченные возможности правящей партии. Поэтому, естественно, и ответственность этой партии намного выше, чем ответственность оппозиции. Но всегда должны помнить, что существует так называемый Кавказский меловой круг. Сохранить жизнь ребенка – это ответственность тех, которые претендуют на материнство этого ребенка. Это проблема. Проблема Кавказского мирового круга.
Ребенок в этом случае демократия, грузинский народ.
Это в опасности.
И последний вопрос, Батон Вахтанг. Когда спецпосланник Евросовета Кристиан Дэниэльсон покидал Тбилиси во второй раз, он сказал, что разделяет то разочарование, фрустрацию грузинских граждан, что не смогли достичь соглашения политические силы. И там же он отметил, что у Грузии очень сильное гражданское общество. Насколько вы надеетесь, что грузинское общество сможет как-то повлиять на поведение своих политических лидеров?
Я думаю, что представители гражданского общества правильно осознали проблему и как раз подталкивали как власть, так и оппозицию, подталкивали компромисса в обществе. Пока это к результату не привело. Приведет ли к результату, пойдут ли на компромисс? В принципе, может быть. Хотя особой надежды, что это произойдет, у меня, к сожалению, нет.
Гостем недели был конституционалист Вахтанг Хмаладзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили. Абхазские врачи констатируют рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, но не знают, о каком штамме идет речь. Тем временем в самопровозглашенной республике три основные темы. Познер в Тбилиси, слитые российским журналистам договоренности, Аслан Абжания с Кремлем о продаже недвижимости иностранцам и последнее заседание парламента, на котором рассматривался бюджет и закон о декларировании доходов чиновниками. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
День дурака в Абхазии не удался. Слабую попытку пошутить предприняло российское информационное агентство «Спутник Абхазия», сообщившее о намерениях Кустурицы снять фильм в Абхазии. Шутка настолько диссонировала с реальностью, что на нее почти никто не повелся. Почему не шутилось, понять нетрудно. Глобальному социально-экономическому кризису и сложным бытовым условиям, связанным с отсутствием таких простых вещей, как свет и вода, добавилась новость о том, что коронавирус вернулся. Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния к концу недели констатировал, что больница снова переполнена больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. 8 пациентов в тяжелом состоянии, 4 в реанимации на ИВЛ. По мнению медиков, это связано с отсутствием карантинных мер на границах и с несоблюдением ограничительных мер внутри страны. За прошедшую неделю зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19. Обещанной к концу марта вакцины по-прежнему нет. Медики высказывают предположение о том, что вирус трансформировался, так как инкубационный период сократился и болезнь проявляется быстрее. У нас нет возможности определить новый штамм вируса, британский он или еще какой-либо. Но наблюдаем, что инкубационный период сократился, болезнь выявляется быстрее. Больные стали тяжелеть на 6-7 сутки, сообщил Астамур Гуния. Кабинет министров сообщил на этой неделе, что премьер-министр Александр Анквап вернулся из Москвы в Абхазию после лечения от коронавируса. Но, судя по его отсутствию в кабинете, к своим обязанностям премьер не приступил. Их по-прежнему исполняет министр финансов Владимир Делба. На фоне растущей статистики по коронавирусу кажется не очень логичной массовая демонстрация гостеприимства, которую вызвала фактически выдворение известного российского журналиста из Грузии. Владимира Познера пригласили в Абхазию не только его коллеги, журналисты, министры и рядовые граждане, но и сам президент Аслан Бжани. Надо отметить, что журналист на приглашение отвечать не спешит. Да и в Абхазии он был в последний раз еще в советские годы, видимо, чтя закон об оккупированных территориях Грузии, чтобы было где отмечать свой день рождения. Перейдем к другим событиям, которыми жила страна на этой неделе. 31 марта парламент Абхазии принял госбюджет на 2021 год. Бюджет по традиции дефицитный, да и его параметры уменьшились по сравнению с прошлым годом. Однако законодатели и исполнители смогли прийти к компромиссу. Правительство пошло навстречу депутатам, согласившись на ремонт линии электропередач, выделение средств на дистанционные счетчики, незначительное повышение абхазских пенсий с 4 квартала 2021 года. Председатель парламентской комиссии по бюджету Натали Смыр констатирует, что депутаты должны были принять бюджет в любом случае, чтобы открыть финансирование по инвестпрограмме. Запланированный внешний долг по кредитам составляет более 1 000 000 000 000 рублей. Это более 10% от всего бюджета и около 40% от запланированных собственных доходов. Никаких предложений от правительства по увеличению бюджета в парламент не поступало. Экономист Ахра Аристава сделал следующие подсчеты на своей странице в Фейсбуке. Бюджет с минусом 791 миллион рублей. Плюс в мае Абхазия получит счет за переток электроэнергии как минимум в 2,5 миллиарда рублей. Опять мы попадем в ситуацию, как и ранее, когда долгов правительства будет больше, чем доходов. Он предлагает начать реформы, направленные на увеличение доходов республиканского бюджета. Еще один вопрос, который обсуждали депутаты – пресловутые поправки к закону о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Закон был принят в первом чтении в марте, но не прошел второе чтение, так как часть депутатов не приняла участие в голосовании. Депутаты вернулись к закону и просто не поверите, но опять приняли его в первом чтении. То есть поправки, которые позволяют вступить закону в силу, никак не могут преодолеть планку окончательного чтения. Общественные активисты, инициаторы данного закона, выразили свое возмущение на собрании с общественностью, на которое пригласили депутатов и все политические организации республики. Депутаты не пришли, как и провластные общественно-политические организации. Однако оппозиционные и нейтральные общественные политические организации были представлены в полном составе и поддержали принятие закона о декларировании с уточнением вернуть в круг декларантов близких родственников госслужащих и депутатов. Тем временем министр экономики Кристина Асган, которая любит инспектировать различные стройки, совершила экскурсию на Ингур-ГЭС, чтобы посмотреть на ремонтные работы, которые проводятся в деревиационном туннеле. Смысл данного Зюганова вояжа, в котором абхазского министра сопровождали абхазские и грузинские энергетики, не совсем понятен. К этим работам Абхазия не имеет никакого отношения. Их осуществляет Грузия по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Сенсацией недели стал документ, который российский журналист Семен Пегов выложил в социальной сети. Это 7 из 25 вопросов, решение которых гарантировал Аслан Жаня. Темы весьма непопулярные в абхазском обществе. Предоставление российским гражданам права на приобретение жилья в Абхазии, внесение изменений в закон об энергетике, разгосударствление энергосистемы и приватизация энергетических объектов, согласование с российской стороной кадровых вопросов, корректировка законов о языке и о гражданстве Республики Абхазия, передача осужденных в Абхазии для отбывания срока в России и многое другое. В большинстве случаев время, отведенное на исполнение, до 1 июля 2021 года. Очевидно, что для решения этих вопросов президенту придется договариваться с оппозицией. Первая попытка, предпринятая на нынешней неделе, оказалась неудачной. Большая часть оппозиционеров не готова встречаться с президентом в закрытом от СМИ формате. На этой же неделе стало известно, что Минюст Абхазии зарегистрировал общественную организацию «Новые люди», которую создал Ахра Авицба. А 2 апреля в здании СГБ прошло очередное заседание суда по делу помощника президента, который обвиняется в незаконном хранении и приобретении оружия. Суд принял решение о продлении ареста Ахри Авицба еще на 1 месяц, так как следствие не завершило свою работу. МВД Абхазии на этой неделе задержало юриста администрации Гальского района Алмаса Джинджоля. Сотрудник администрации обвиняется в хранении наркотиков. Напомню, что на прошлой неделе в этом же районе за потребление наркотиков были задержаны глава администрации села Хашта Беслан Турке и его заместитель Астамур Лагвилава. Официального сообщения об их увольнении не было. И немного о выборах в муниципальные собрания. Они в разгаре. Предвыборные штабы расклеивают листовки с портретами кандидатов, разносят флаеры с предвыборными программами, в которых кандидаты обещают сделать все возможное и невозможное для избирателей своего округа. Особой активностью на выборах отличается провластная партия Амцахара. Выборы пройдут 11 апреля по всей территории Абхазии. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В 2020 году в Грузии произошел отрицательный естественный прирост. Количество смертей превысило рождаемость более чем на 4000. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Согласно отчету Грустата, рождаемость за последние 15 лет достигла максимума в 2014 году, превысив 60 тысяч человек, после чего пошла на спад. В 2020 году на фоне пандемии рождаемость снизилась до минимума 2006 года – 46 тысяч человек. При этом пандемия увеличила количество смертей. По статистике, положительный естественный прирост наблюдается только в 3 регионах – Тбилиси, Аджари и Куэмукартли. Во всех остальных регионах смертность превышала рождаемость. В целом, в сравнении с 2019 годом, количество умерших увеличилось на 8,3%, преодолев порог в 50 тысяч. По словам профессора Тбилисского госуниверситета, бывшего начальника службы статистики Иосифа Арчвадзе, смертность обусловлена пандемией и связанным с ней экономическим кризисом.
По статистике, избыточная смертность обусловлена коронавирусом приблизительно на 60%. Остальное приходится на ухудшение экономической ситуации, рост безработицы, стрессов, несвоевременного оказания помощи и так далее. Начиная с эпидемии чумы 1811 года, даже в годы мировых войн в истории Грузии смертность не превышала рождаемость. Например, в 1962 году при таком же количестве населения рождаемость превышала 100 тысяч человек.
Прошлый год отметился еще одним антирекордом. Было зарегистрировано на 30% меньше браков, чем в докризисном 2019 году. По словам Иосифа Арчвадзе, уменьшение населения обусловлено не только ростом смертности. Основная причина сокращения связана с миграцией.
условий договоренности сторон водителей лицензии.
Согласно данным Грузстата, с 2012 года до начала пандемии из Грузии уехало на 180 тысяч граждан больше, чем вернулось обратно. При этом количество нерезидентов, то есть проживающих в Грузии иностранцев, увеличилось на 130 тысяч человек. Кроме того, более половины выехавших за рубеж обзаводятся там семьями и не возвращаются на проживание в Грузии.
В целом, тенденция к сокращению населения была заметна и до начала пандемии. Этот тезис подтверждает исследование, проведенное ООН, и прогноз демографической ситуации, согласно которому, если демографическая политика и стратегии Грузии не изменятся, то к 2050 году население страны сократится на 1 миллион человек. Нельзя утверждать, что государство не реагирует на негативную тенденцию в демографии. Однако, по мнению специалистов, этого недостаточно. С 2014 года задействована целевая государственная программа по улучшению ситуации в Грузии, которая предусматривает финансовую помощь семьям с тремя и более детьми. В рамках программы третьи и последующие дети, проживающие в регионе, где не наблюдалось естественного прироста, получали материальную помощь. Это Кахети, Рача Лечхуми и Квемусванети, Самигрелу Земусванети, Гурия, Схетам Тианети, Имерети и Самцхаджавахети. В Высокогорье материальная помощь составляет 200 лари в месяц, и ее получают все дети до 2 лет. В остальной части страны помощь составляет 150 лари на третьего и следующего ребенка, пока ему не исполнится 2 года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. И сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. К десятилетию первых протестов против режима Башара Асада в Сирии и шестой годовщине участия российских войск в этом конфликте российские правозащитники выпустили 200-страничный доклад о нарушениях прав человека и гуманитарного права в Сирии. Документ изучила русская служба BBC. За 10 лет сирийский конфликт привел к одному из крупнейших миграционных кризисов современной истории. 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены бежать из страны. Более 6 миллионов покинули свои дома и были перемещены внутри Сирии. Около 600 тысяч человек погибли, 2 миллиона были ранены и пострадали от увечий, полученных при бомбардировках и обстрелах. В 2010 году численность населения Сирии составляла 21 миллионов 300 тысяч. После 10 лет войны население Сирии около 17 миллионов. Комиссар американской главной лиги бейсбола Роберт Манфред заявил о переносе матча всех звезд 2021 из Атланты, штат Джорджия, в знак протеста против принятого в штате закона о голосовании «Передает голос Америки». Новый закон, подписанный на прошлой неделе губернатором Брайаном Кемпом, ужесточает правила проведения выборов в штате, сокращая возможности досрочного и дистанционного голосования. 98-страничный документ запрещает раздавать еду или воду в очередях перед участками, рассылать невостребованные бюллетени людям, не пришедшим на выборы, и обязывает голосующих указывать данные своих документов, перечисляет The New York Times. Закон вызвал критику со стороны правозащитных активистов, которые считают, что он направлен на уменьшение явки избирателей, представляющих этнические меньшинства. Кроме того, документ усиливает контроль над избирательными комиссиями штата местным парламентом, который контролируют республиканцы. В среду президент Джо Байден резко раскритиковал новый закон и заявил, что поддержит перенос игры в качестве формы протеста. Соединенные Штаты в пятницу сняли санкции с главного прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды. Также были сняты визовые ограничения, наложенные на ряд сотрудников ведомства в Гааге. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение Госдепартамента связано с неуместностью и неэффективностью санкций, введенных ранее администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Напомним, что в прошлом году администрация Трампа обвинила МУС в посягательстве на национальный суверенитет США после того, как суд анонсировал возможное расследование действий американских военных в Афганистане. МУС назвал санкции атакой на международное правосудие и верховенство закона. Решение также подвергли критике американские правозащитники.
Эхо Кавказа. Новости.
Азербайджанские военные при разминировании территории в Нагорном Карабахе обнаружили осколки двух разорвавшихся ракет комплекса «Искандер». Фотографии обломков были опубликованы на сайте государственного агентства «Азертадж». Осколки ракет были найдены 15 марта в разных районах Шуши, города, пережившего ожесточенные бои в последние дни полуторамесячной войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года. В настоящее время специалисты устанавливают технические особенности каждой из ракет. Представитель азербайджанского агентства заявил, что находка является доказательством применения Армении комплексов «Искандер», передает BBC. Впервые об использовании «Искандеров» во время Карабахской войны рассказал бывший начальник генштаба Армении Мовсес Акопян. Позже премьер-министр Никол Пашинян подтвердил этот факт в интервью СМИ, отметив, что 90% выпущенных ракет не взорвались. Минобороны России заявила, что Пашинян ошибся и злоупотребил информацией. Российское военное ведомство заверило, что «Искандеры» не применялись во время Карабахского конфликта. Маркета Григорова стала 8-м депутатом Европарламента, присоединившимся к заявлению о возможной приостановке финансовой помощи Грузии на фоне углубляющегося политического кризиса. Григорова – действующий депутат Европейского парламента с 2019 года, член фракции «Зеленый» Европейский свободный альянс, вице-председатель парламентской ассамблеи Евронест. В пятницу в своем твиттере она поделилась публикацией лидера общественного движения ДРОА Елены Хоштария, в котором говорилось о попытках правящей партии «Грузинская мечта» дискредитировать заявление европарламентариев касательно заморозки финансовой помощи Тбилиси. Григорова указала, что ЕС – это партнер, а не инструмент. Ранее в пятницу первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал непонятную позицию европарламентариев, которые угрожают введением санкций. Одновременно он указал, что обращение было подписано только 7 депутатами, тогда как в Европарламенте их заседает несколько сотен. Позже обращение также прокомментировал лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе. Он заявил, что разговоры о некоторых санкциях со стороны Евросоюза – это ложь, тиражируемая оппонентами правящей партии. По оценке Мдинарадзе, заявление членов Европарламента было условным. Оппозиция создает штаб 15 мая. Об этом заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе после встречи представителей оппозиционных партий, сообщает Интерпресс Ньюс. По словам Бурджанадзе, на сегодняшней встрече детально обсуждалась акция, анонсированная оппозицией на 15 мая. Что касается 15 мая, то мы детально обсудили план. Речь идет о том, что будет сформирован штаб 15 мая. Лидеры распределят регионы. Желательно представителям разных партий быть вместе и встречаться с людьми, дать им больше мотивации, еще больше убедить, что оппозиция не собирается отступать. Уверена, это единство обязательно принесет результат, заявила Бурджанадзе. Как заявил лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе, пока разговор о каком-либо изменении позиций со стороны оппозиции не идет. Это были основные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Государственный департамент США о положении прав человека в Грузии в отчете, основанном на информации, предоставленной западным партнерам неправительственным сектором, говорится о тяжелом положении судебной системы страны, давлении со стороны власти на гражданских активистов, СМИ и инакомыслящих. Как восприняли этот доклад представители власти и их оппоненты, расскажет Серго Бригвадзе.
Важнейшие вопросы прав человека включают в себя серьезные проблемы с независимостью судебной власти, а также задержание, расследование и преследование граждан, которые, как считают многие, имеют политическую подоплеку, сказано в докладе Госдепа США, посвященном ситуации в сфере прав человека в Грузии. В документе говорится о положении на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси, о разгонах митингов и возможном существовании в стране политзаключенных. Значительная часть доклада посвящена ситуации в судебной системе страны.
Несмотря на то, что Конституция и закон предусматривают независимость судебной власти, сохраняются признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебной системы. Судьи уязвимы перед политическим давлением внутри и вне судебной системы. Офис народного защитника, Коалиция за независимую и прозрачную судебную систему и международное сообщество продолжают выражать обеспокоенность в связи с недостаточной независимостью суда. В течение года они указывали на проблемы, касающиеся в том числе влиятельности группы судей, в основном состоящие из членов Высшего совета юстиции и председателей судов, которые якобы подавляли критические мнения в судебной системе и препятствовали предложениям усилить независимость судебной системы.
Говорится в отчете, третий сектор неоднократно сетовал на несовершенные процедуры отбора судей, многие из которых были назначены на пожизненные должности, что делает судебную систему уязвимой перед политическим давлением, пишут авторы доклада. Им вторят представители грузинской оппозиции, однако в менее сдержанном тоне. Например, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки в интервью телекомпании «Пируэли» заявил.
В отчете прямо написано, что третья, четвертая, седьмая или 24-я волна судебной реформы – это, к сожалению, просто блеф. Судебная система полностью находится в кармане Бидзина Иванишвили, и он контролирует ее с помощью клана.
На это указывают и иски, поданные разными неправительственными организациями против Центральной избирательной комиссии Грузии после парламентских выборов. Лишь 16% из 96 избирательных споров были приняты к рассмотрению в судах, написано в докладе. Здесь же говорится и о многочисленных нарушениях, зафиксированных правозащитниками во время рассмотрения некоторых громких дел. В пример в докладе приводятся дела картографов Иверии Мелашвили и Натальи Ильичевой, экс-гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Все эти дела упоминаются в части доклада под заголовком «Политические заключенные и задержания».
Оппозиция продолжает требовать освобождения оппозиционной фигуры Георгия Руруа, называя его политическим заключенным. 4 августа 9 НПО выразили обеспокоенность по поводу того, что дело против Руруа носит политический характер, и заявили, судебное преследование по политическим мотивам в последнее время стало оружием влияния на политических оппонентов властей и критические СМИ.
В правящей команде критику Госзепа связывают с дефицитом информации у авторов и продолжают настаивать на своем. В Грузии никого не преследуют по политическим мотивам. Заявление на эту тему сегодня сделал председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Мы готовы привести в Грузию любого международного эксперта, который сможет изучить каждое дело и установить, руководил или нет Ника Мелия нападением на парламент. Отмывали деньги или нет Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Обанкротил или нет Ника Гварамия телевидение и так далее. Пусть приезжают международные эксперты и все вместе изучим конкретные дела, что происходит в судебной системе, существуют ли проблемы в суде или проблемные дела. Повторю еще раз, мы готовы сотрудничать со всеми.
Среди дел, которые, по мнению неправительственного сектора, власти Грузии не желают расследовать, и те, которые касаются разгона митинга в ночь на 20 июня 2019 года, сказано в отчете Госдепа. Правительство предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека и неприемлемых действий полиции против журналистов и протестующих. Однако проблемой остается их безнаказанность, пишут авторы документа, ссылаясь на заявление представителей Центра по правам человека. Один из них, аналитик этого НПО Лазаре Джибладзе, говорит.
Мы помогали пострадавшим во время разгона митинга, но в основном изучали дела, касающиеся пострадавших журналистов. С самого начала боролись за присвоение им статуса пострадавших, в чем им отказывали. Мы решили направить жалобы в ЕСПЧ, и только после того, как властям пришлось общаться на эту тему с европейскими судьями, нашим подзащитным присвоили статус пострадавших. Однако это никак не изменило их положение. Расследование с самого начала велись неэффективно, поэтому до сих пор нет никаких результатов.
В оппозиции тем временем вторят неправительственному сектору и называют доклад Госдепа США одним из самых критичных документов, опубликованных за последнее время. Говорит одна из лидеров национального движения Хатья Деканоидзе.
Отчет касается существующих в Грузии очень тяжелых вызовов, связанных с системой правления и режимом. Речь идет о нарушении прав человека, давлении, оказываемом на гражданских активистов и свободные СМИ. Этот доклад – еще одно подтверждение того, что наши власти не уважают отношение к ним наших партнеров.
Кстати, в докладе упоминалось и тяжелое положение, наблюдающееся в Абхазии и Южной Осетии. В частности, говорится о возведении российских российскими военными искусственных ограждений, с помощью которых они ограничивают доступ местных жителей к сельскохозяйственным угодьям и водным ресурсам. Говорится также о незаконных задержаниях и тяжелом гуманитарном положении. При этом де-факто власти отказали большинству международных организаций в регулярном доступе в Абхазию и Южную Осетию для детального изучения ситуации и оказания какой-либо помощи, отмечается в докладе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии может появиться еще один генпрокурор из Сочи. Срок полномочий у Рузмага Джагаева, проработавшего в следственных органах этого российского города, истекает в начале этого месяца. С подробностями Ирина Келихсаева.
Биография возможного преемника Рузмага Джагаева тут же была опубликована в СМИ. Виталию Савченко всего 35 лет. В отличие от Джагаева, который родился в Южной Осетии, кандидат родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. В настоящее время является прокурором отдела прокуратуры Краснодарского края. Более расширенную биографию представили депутатам. Например, окончил курсы английского языка при Министерстве иностранных дел России и принимал участие в организации работы 7-й региональной конференции Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. За время службы неоднократно поощрялся правами прокурора Краснодарского края, а также ценным подарком правами генпрокурора Российской Федерации. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это генпрокурор Джагаев, который до приезда в республику в 2016 году был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Именно это и вызывает, по словам депутата Давида Санакоева, вопросы к молодому кандидату.
Молодой человек занимался до сегодняшнего дня. Я думаю, что должность прокурора у нас это довольно высокая должность. И человек, который должен занимать эту должность, он должен быть, во-первых, человек с опытом. Во-вторых, человек должен быть, скажем так, не аффилированным ни с какой стороны. И, по крайней мере, он должен понимать, что за решения, которые он будет принимать, он будет нести ответственность. Данное представление, по моему разумению, не подходит под те критерии, которые я обозначил. Представление на Савченко Виталия мы видим там, что он человек из Сочи. Мы предполагаем, что он является креатурой нынешнего генерального прокурора Джагаева, и поэтому вот это является одним из доводов и аргументов против восприятия его генеральным прокурором. Потому что мы уже довольно долгое время пытаемся сделать так, чтобы Джагаев вышел с должности, при том за серьезные нарушения, которые мы обозначали и обозначаем до сих пор. И если это его креатура, то фактически он будет продолжать эту же политику.
За кандидатуру Савченко, по словам депутата от Народной партии Александра Плиева, часть депутатского корпуса однозначно проголосует против. И вот почему.
Во-первых, человек, который в Южной Осетии никогда даже не слышал о Южной Осетии. Во-вторых, человек майорской должности. Тогда зачем мы до сих пор столько генералов наплодили, чтобы приехал майор и командовал генералом? В-третьих, неужели в Южной Осетии не нашлось ни одного компетентного, грамотного человека, который бы возглавил Генеральную прокуратуру? Тогда грош вообще нам цена. И для чего, тогда для чего мы называем себя народом, государством, в том числе и назвали себя государством Алания? Для чего?
Эта фигура может быть креатурой самого Джагаева, который тоже долгое время работал?
Безусловно. Безусловно, потому что это прямая связь и прослеживается. Город Сочи, город Сочи. Прокуратура, прокуратура. Человек начинал с следственного управления, как раз таки, непосредственно, может быть, не под началом Джагаева. Я думаю, личные связи там достаточно серьезные.
По имеющейся у депутатов информации, генпрокурор Урузмак Джагаев и президент Анатолий Бибилов находятся в данный момент в Москве, предположительно пробивая Виталия Савченко на новую должность. По законам Южной Осетии, если парламент не проголосует большинством голосов за кандидатуру на должность генпрокурора, то президент будет предлагать другую не ранее, чем через 6 месяцев. Процедура голосования может пройти уже на этой неделе. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сухумский городской суд в пятницу продлил срок содержания под стражей бывшего помощника президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахры Авицба до 5 мая. Прокурор просил еще один месяц, необходимый для завершения всех процедур и ознакомления сторон с материалами дела. А адвокат и ее подзащитный категорически возражали, называя требования о продлении срока незаконным и необоснованным. На заседании суда побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание Сухумского городского суда проходило в здании Службы государственной безопасности Республики Абхазия, где содержится под стражей Ахра Авицба, бывший помощник президента Аслан Абжания, герой ДНР, арестованный 6 марта. Рассмотрение ходатайства следователя началось с соглашения постановления о продлении срока содержания под стражей Ахры Авицба. Со слов прокурора Адгура Амичба из материалов дела следует, что в неустановленное время в неустановленном месте Ахра Авицба в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, носили, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. 6 марта против Ахрика Авицба и его друзей возбудили уголовное дело. В этот же день, по словам прокурора, Ахру Авицба задержали. От дачи показаний он отказался, причастность свою к преступлению не признал. Адгур Амичба объяснил, почему следствие требует продлить меру пресечения для Ахры Авицба еще на один месяц.
Срок, избранный в отношении Авицба, истекает 5 апреля 2021 года, однако завершить расследование к настоящему времени не представляется возможным, так как на данном этапе следственному органу предстоит уведомить обвиняемых об окончании предварительного следствия и составить с их участием соответствующие протоколы, ознакомить с материалами уголовного дела всех обвиняемых и их защитников, на что потребуется более длительное время ввиду большого объема уголовного дела. Составить обвинительное заключение, которое вместе с материалами уголовного дела направить прокурору для его утверждения.
По мнению Амичба, оснований для изменения меры пресечения на более мягкую нет. Обвинение считает, что Авицба может скрыться от органов следствия и суда. Находясь на свободе, сможет согласовать свою позицию с соучастниками преступления. Против удовлетворения ходатайства о продлении срока содержания под стражей категорически возражала адвокат Ахры Авицба Инга Габилая. Она считает его незаконным и необоснованным. Инга Габилая опровергла доводы обвинения и не согласилась с тем, что веским основанием для продления срока содержания под стражей может служить согласование позиций и отказ сотрудничать со следствием.
Следствие указывает такое опасение, что мой подзащитник якобы может согласовать свою позицию по делу. Хочу обратить внимание, тут же они в своем постановлении указывают о том, что предварительное расследование завершено, все находится на завершающей стадии, всем вручены уже уведомления об окончании следственных действий, в частности и моему подзащитному. В отношении с другими согласовывать мой подзащитный никак не может позицию, потому что я думаю, что те структуры, в которых содержится мой подзащитный, это здание МВД, ИВС, МВД, СИЗО, СГБ, режимные объекты, куда не может прийти мой подзащитный и согласовывать свою позицию. Все судебные заседания в последующем, они будут проходить в одном зале судебного заседания, и все задержанные, если они будут находиться под этой мерой пресечения, какая им была избрана, то они будут находиться в одном изолированном помещении, где они также смогут согласовать свою позицию. Поэтому вот эти опасения органа предварительного расследования, они необоснованы и чисто носят формальный характер. Более того, ознакомление с материалами уголовного дела не так долго времени понадобится. Потом указывается такая причина, что мой подзащитный не сотрудничает с органом расследования. Я не понимаю, почему следствие считает, что мы не сотрудничаем со следствием. Мой подзащитный не отказывается ни от одного следственного мероприятия. Все те процессуальные мероприятия, которые необходимо проводить, мой подзащитный присутствует и, естественно, активно себя позиционирует, да, в рамках расследования данного уголовного дела.
Против продления ему срока заключения под стражу возражал и Ахра Авицба. Он заявил, что верит в закон, но доверия к абхазскому суду у него нет. Ахра Авицба не согласился с доводом о том, что не сотрудничает со следствием. По его словам, он готов был давать показания, но при условии, что у него будет возможность изучить то, что пишет следователь. Ахра Авицба указал и на то, что сотрудники проверяли его на содержание в крови наркотических препаратов. Однако этот факт и результат результаты проверки не отражены в материалах дела. Ахра Авицба заявил, что его судят за убеждение, и он является политическим заключенным.
Когда сегодня люди, которые совершали разбои, похищения, убийства, простреливали ноги, и все это было демонстративно в обществе особо опасными методами, они сегодня все на свободе дома. Я, который сегодня за свой флаг, за свою родину, то я сижу. Вопрос, мое оружие, как вы говорите, где-то стреляло? Я где-то стрелял, я где-то подозревался в похищениях, убийствах. Когда 20 человек, которые совершили особо тяжкие преступления на территории Российской Федерации, экстрадируются сюда и здесь же отпускаются. Когда люди, не имеющие абхазского гражданства, по поддельным документам сюда экстрадируются и их отпускают накануне Нового года, вам ли прокуратура или вам ли суды этого не знать? Поэтому доверия у меня нету. И одно для себя я точно знаю, что сегодня меня судят не за оружие, меня судят за мои убеждения. И я сегодня являюсь политическим заключенным.
Выслушав стороны, судья Инар Кварчия принял решение и продлил срок содержания под стражей Ахры Авицба на месяц до 5 мая этого года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в завершении нашей программы обзор абхазских СМИ. С ними нас ознакомит наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик прокомментировал видеоролик, опубликованный 27 марта в социальной сети Instagram с участием девушки, которая озвучивает фразу «Абхазия – это Грузия». По его словам, ситуация, в которую вляпалась 19-летняя Алена Таня, из тех, что врагу не пожелаешь. Ладно бы она так именно и думала, как в этом видео, где она говорит «Абхазия – это Грузия». Однако, судя по всему, проблема в том, что у нее нет никаких взглядов ни на Грузию, ни даже на саму Абхазию, в которой она безвыездно живет все эти годы. «Девочка просто хотела поймать немного хайпа в социальных сетях», — написал журналист. Он предположил, что такого внимания к ее персоне, более того, к ее семье, больше никогда не будет. Инал Хашик продолжил. «Стоит только посмотреть на степень растерянности девочки и ее родителей, которых государственная машина выставила в качестве изгоев, и будет все понятно. Власть с удовольствием взяла под козырек перед всей этой разгневанной в социальных сетях публикой, которая требовала выселить, сжечь, расстрелять. Всем громко показали, что враг не пройдет, и мы за этим бдим. К таким простым семьям, где люди в лучшем случае живут от зарплаты до зарплаты, у властей особого интереса не бывает. А здесь вот так сразу, с доследственной проверкой МВД и отдельным новостным сюжетом на госканале. О чиновниках, которые засветились на аналогичной грузинской теме, такие представления не устраивали. Могут ведь и по шапке дать, а здесь можно. Парламент Абхазии принял 31 марта законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Аристава, выразил свое отношение к бюджету на своей странице в социальной сети Facebook. Бюджет с минусом 791 миллион рублей. Плюс в мае Абхазия получит счет за переток электроэнергии как минимум в 2,5 миллиарда рублей. Опять мы попадем в ситуацию, как и ранее, когда долгов правительства будет больше, чем доходов. Страна попадет снова в опасную зону турбулентности. Конечно, надо строить, ремонтировать, но надо понимать, это расходы. А когда тратишь, сразу надо думать, как заработать. Экономист считает, что для выхода из опасной зоны как минимум надо увеличить доходы республиканского бюджета на 1 миллиард рублей. Без реформ это нереально. У правительства есть ровно 4 месяца на то, чтобы предложить депутатам законопроекты с реформами, пока они не ушли в отпуск. И это надо делать сейчас, так как с августа начнется формирование бюджета следующего года. И без укрепления и изменения законодательства обеспечить минимально необходимый рост доходов бюджета в 1 миллиард рублей и тем самым укрепить национальную и экономическую безопасность безопасность государства не получится, заключила Ахра Арестава. Российские пенсионные выплаты в Абхазии 17 августа 2020 года перестали начислять на банковские карты. Получить деньги стало возможным исключительно в кассах отделений Сбербанка при предъявлении удостоверения личности самого пенсионера или его законного представителя, действующего на основании доверенности. Всего в Абхазии более 48 тысяч пенсионеров. Из них российскую пенсию получают более 30 тысяч человек. Создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее разрешение в интервью газете «Республика Абхазия» прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии Георгий Абухба. Сумма ежемесячных поступлений российской пенсии в Абхазию превышает 300 миллионов рублей. Георгий Абухба сообщил, что введением графика получения пенсии очереди сократились, и выплата пенсии проходит без того ажиотажа, который был раньше. Отделение Сбербанка есть в каждом городе Абхазии. Что касается отдаленных сел республики, то их обслуживают выездные кассы. Это бронированные спецмашины с оборудованием, которые развозят исключительно пенсию и выдают ее населению. Например, в Гудаутском районе такая машина обслуживает 18 сел, в Ачимчирском районе 15 сел, отметил заместитель правления Сбербанка Абхазии. С марта 2021 года начисление абхазской пенсии и иных социальных выплат будет вновь осуществляться на банковские карты. Речь идет о категории пенсионеров, не являющихся получателями российской пенсии, пенсионеров, которые получают только абхазскую пенсию, пособия и различные выплаты в республике около 20 тысяч человек. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.